Хитрюга. Страх Бромвеля. Читает Рустам Давлетгильдеев. Глава первая. Бромвель. Сумерки медленно погружали окрестности, когда, разрезая наступающую темноту, стали видны фонари приближающегося поезда. Он неспешно начал останавливаться у небольшой железнодорожной станции города Бромвель. Будучи столицей одноименного штата, он славился своими лесопилками, обеспечивая древесиной весь север страны. А горные хребты заманивали скалолазов и туристов своими видами, обеспечивая очень хорошую туристическую прибыль. Однако даже при всем этом Бромвель все равно считался крайне маленьким и незаметным штатом для Америки. Выйдя из поезда на бетонный перрон, высокий мужчина, крепче сжимая дорожную сумку в руках, огляделся. Ветер поздней осени нес с собой подступающие холода и ощущение первого снега, который еще не решался выпасть на землю. Приподняв воротник черного драпового пальто, чтобы спрятаться от непогоды, он невольно нахмурился, ощущая, что дрема в поезде была лишней, и затекшие мышцы шеи это подтверждали. Прекрасно понимая, что встречающий его, как всегда, опаздывает, этим грешили почти все, мужчина направился в сторону здания вокзала и уже переступил его порог, когда чуть не врезался в незнакомца.
«Агент Миллер?»
«Да», — ответил он, смотря на мужчину перед собой.
«Шериф Бромвеля Макс Донахью. Приятно познакомиться».
Он протянул широкую ладонь, и Миллер ее пожал.
«Добро пожаловать к нам».
Шериф был афроамериканцем невысокого роста, широкой в области живота комплекции и в длинной темно-зеленой куртке с эмблемой местной полиции на левом предплечье. Его темно-карие глаза довольно смотрели на агента ФБР, но в них читалась усталость и тревога, придавая лицу лишние года. Миллер кивнул, отпуская руку и заходя в здание вокзала, где было значительно теплее. «Приятно познакомиться».
«Взаимно. Вас поселили в гостинице «Северный водопад». Это на другом конце города, но оттуда открывается потрясающий вид на хребет Монтегю и русло реки Вихуа. Вам понравится, я уверен».
Следуя за мужчиной, счастливо произнес шериф, будто сейчас продал самый дорогой тур по городу.
«Любите горы?»
«Да», — легко ответил агент ФБР, бросив взгляд светлых глаз на кирпичные стены, где устало светилось табло расписания поездов. Под ногами была плитка, сделанная под грубый камень, разнося эхом шаги мужчин, которые, врезаясь в большие окна по обеим сторонам, разносили звук по пустому железнодорожному вокзалу, где все магазинчик с прессой и небольшое кафе в дальнем углу пустовали.
«А бывали у нас раньше?» — спросил Донахью,
тоже осмотревшись вокруг, словно раньше тут ни разу не был.
«В соседнем штате, в городе Стритфилд, прошлой зимой». Миллер неспешно направился к выходу, чувствуя, как с каждым шагом бодрость начинает будить тело, отгоняя глупую дремоту.
«Мне сказали, что дело касается сатанистов».
«Так вы тот самый агент ФБР, который посадил Фишеров и нашел малышку Джейн?»
Чуть останавливаясь, воскликнул шериф, но тут же прибавил шаг, стараясь успеть за гостем.
«Себя она нашла сама, но, в общем, да».
«Помню, как мы искали ее всем штатом. Я еще тогда говорил, что она жива и все будет хорошо. Был прав, как и всегда».
Покосившись на шерифа, Миллер усмехнулся, выходя из здания вокзала, ощущая, как ветер бьет по щекам, готовый проникнуть под одежду и охладить пыл любого. На парковке стоял новенький «Шевроле», на который, кажется, даже не успела сесть городская пыль. И в свете фонарей, что окружали станцию, он блестел, как новенький цент, и лишь эмблема полиции штата была матовым пятном на автомобиле.
«А знаете, мы много о вас слышали. Такие рассказы, как в детективных романах»,
— продолжил Донахью, подходя к машине.
«Но, если честно, я думал, вы постарше. Значительно постарше».
Сев в автомобиль, Миллер невольно покосился на шерифа, но промолчал, чувствуя, как тепло приятно обволакивает. Когда они тронулись с места, за окнами стали мелькать леса, которые не пускали свет фонарей дальше пары метров.
«Вы, наверное, хотите сначала отдохнуть и...»
«Я хочу сразу приступить к делу», — сразу ответил Миллер, смотря на собеседника. «Сатанисты».
«Да, сатанисты».
Промолчав немного, Донахью тяжело вздохнул.
«Они появились пару недель назад. Как раз после того, как нашли тело Хелен Филдс».
«Кто она?»
«Та, кого убили 35 лет назад».
Последние слова он сказал с горечью и усталостью, интригуя еще сильнее. В голове рождалось все больше вопросов, но шериф, погрузившись в свои думы, не собирался продолжать, уверенно ведя машину, разрезая светом фар дымку тумана, что начинал медленно окутывать дорогу. Лес сменили небольшие домики, окружая их путь, пока они не въехали на территорию, где с одной стороны на каждом шагу пестрили вывески магазинчиков и лавок. С другой же, судя по очертаниям в фонарях, был парк полукруглой формы, который им пришлось объехать и, наконец, остановиться напротив полицейского участка.
«У нас красиво, правда?»
— спросил Донахью, выходя из автомобиля и аккуратно хлопая дверью.
«Из-за тумана вам не особо было видно, но, поверьте, вам понравится. Правда, туманы у нас частое явление, так что... Но они у нас красивые!»
Миллер скрыл улыбку, ощущая едкий холод, который хотел отравить каждого, и замечая, как мутная пелена начинает скрывать окружающие очертания домов, фонарей, улиц. Полицейский участок был одноэтажным домом с широким холлом, встречая приходящего массивным столом дежурного, за которым сидела миниатюрная девушка и разгадывала кроссворд. Заметив мужчин, она подскочила на месте, поправив очки в широкой черной оправе, и выпрямила спину так сильно, что, кажется, был слышен треск несчастных костей. «Шериф Донахью, во время моего дежурства происшествий не было. Обращений тоже. Все спокойно и тихо, сэр!» Громко произнесла она поставленным голосом, словно военный, на чьи плечи возложена тяжелая миссия.
«Спасибо, офицер Лэмпти»,
— кивнул шериф, сам испугавшись такого напора, и пару раз махнул рукой, явно успокаивая свою подчиненную.
«Можно говорить это потише. Успокойся».
«Простите, сэр».
«Ничего страшного. Кстати...»
— мужчина показал на человека рядом с собой.
«Это агент ФБР Миллер из Вашингтона»,
а потом добавил чуть тише.
«Тот самый, что расследовал убийство в Стритфилде».
Девушка, округлив до того большие глаза, затаила дыхание, не веря в то, что услышала. «О боже! Сэр, огромная честь с вами познакомиться!» Она протянула ему руку, и Миллер пожал ее, чувствуя, с каким рвением она сжимает ладонь, ощущая неприятную боль и не только в ушах от ее тонкого голоска. «Безумно рада! Я много слышала о вашей работе и методах. С превеликим удовольствием буду наблюдать за вашим расследованием здесь, в Бромвилле».
«Спасибо», — ответил мужчина, прекращая рукопожатие и замечая, как Донахью доволен полученным эффектом. «Если что, мы в моем кабинете».
«Хорошо, сэр», — снова крикнув, ответила Лэмпти. Морщась от такой громкости, шериф направился по длинному коридору, на стенах которого были развешаны картины гор в рамках, а заканчивался он большой дверью темно-красного цвета с табличкой, где золотыми буквами было написано «Шериф Бромвилля М. Донахью».
«Племянница знакомой хочет стать шерифом», — произнес мужчина, подходя к своему кабинету.
«С таким рвением у вас очень опасный конкурент», — заметил Миллер, бросив взгляд на картину с заснеженными вершинами. Усмехнувшись, Донахью открыл дверь, впуская агента ФБР вперед. Это была большая комната с металлическим шкафом в одном углу и с диваном в другом, со стенами, облицованными искусственным камнем, с множеством картин гор и мягким ковром на ламинате. Казалось, не хватало лишь камина для еще более уютной обстановки. Но вместо него стоял дубовый стол с резными ножками, на одной стороне которого располагалась раритетная пишущая машинка, а на другой — ноутбук, за которым на широком офисном кресле сидел мужчина. «Макс!» — радостно крикнул он, выпрыгивая с места и поправляя жилетку темно-синего цвета. «Я уже начал переживать и беспокоиться, не заблудились ли вы, отойдя дальше пары метров от своего кабинета, но я рад, что ошибся». Он довольно улыбнулся, смотря с хитрым прищуром темно-серых глаз на вошедших и убирая с лица светлые локоны, которые создавали довольно странную прическу.
«Во-первых, для вас я шериф Донахью, мистер Питерс», — начал хозяин кабинета, подходя к нему ближе. «Во-вторых, вы не имели права быть здесь, в моем кабинете и без меня».
Сняв куртку и повесив ее на позолоченный крючок на стене, шериф с нескрываемым наслаждением сел в свое кресло.
«И в-третьих, что вы тут делаете?»
«Я? Ждал вас, это же логично, разве нет?» Усмехнулся Питерс и присел на край стола под недовольный взгляд Донахью. «А если серьезно, я берусь за дело о сатанистах. Это же просто бомба!»
«Питерс, к вашему сожалению...»
Откинувшись на спинку кресла, вымолвил шериф, смакуя этот момент.
«Вы опоздали».
«Опоздал?»
«Да. Агент Миллер из ФБР приехал к нам, чтобы во всем разобраться».
Он указал на гостя, который молчаливо наблюдал за всем этим. Повернув голову, Питерс внимательно осмотрел Миллера с ног до головы, а потом, вскочив, тут же оказался рядом с агентом ФБР, протягивая ему руку.
«Ничего себе! Вы тот самый Миллер, который в прошлом году был в Стритфилде? Алекс Питерс, частный детектив!»
Он был выше него на целую голову, и агент ФБР задумчиво пожал ему руку, вспоминая, где мог слышать это имя прежде.
«Рад познакомиться с человеком, который помог Дженни вернуться домой. Надеюсь, у вас есть чувство юмора, и мы с вами сработаемся. В этой дыре».
Последние слова он сказал намного тише. После чего повернулся к хозяину кабинета.
«Миллер не против работать со мной. Мы договорились».
Тяжело вздохнув, Донахью только хотел открыть рот и что-то сказать, когда его остановили.
«Неужели вам не интересно, кто убил бедняжку Хелен Филдс и что творится в городе?»
Вернувшись к столу, произнес Питерс.
«Неужели вы противитесь судьбе, которая посылает вам двух потрясающих детективов, которые смогут разобраться со всем? И неужели вы будете каждое утро заезжать за Миллером в гостиницу, которая находится на другом конце города, покидая свой кабинет и это мягкое и удобное кресло? А Эндрю, помощник шерифа Кост, на больничном, и вам придется делать все самому, потому что страшно представить, если с агентом ФБР что-то случится. Да еще и в Бромвилле. Какое пятно на репутации города!»
Смотря на оратора, шериф поджал губы, а потом устало кивнул.
«Вы не пожалеете, Макс, обещаю!» —
радостно воскликнул Питерс и, взяв свою куртку с дивана, направился к выходу.
«Жду вас на улице, Миллер!»
«Простите за это», — произнес Донахью, как только дверь закрылась. «В его оправдание могу сказать, что парень он неплохой и сообразительный».
«Я заметил»,
— произнес агент ФБР, присаживаясь на стул, крайне неудобный, напротив хозяина кабинета. «Вы сказали, что сатанисты появились, когда нашли тело Хелен Филдс, верно?»
«Слушайте, агент Миллер, а давайте вы поедете в гостиницу и отдохнете, а мы обсудим все завтра на здоровую голову»,
— спросил Донахью и тут же встретился со взглядом собеседника, понимая, что спорить глупо.
«Хорошо. Вы слышали о лесорубе?»
«Маньяки? Он убивал женщин, отрубая им головы топором. Его поймали и посадили».
«Да, это он. В общем...»
Шериф выпрямил спину и глубоко вдохнул.
«Когда Хелен исчезла, мы сначала думали, что она сбежала, оставив своего несовершеннолетнего сына. Хотя в это было сложно поверить. Потом пошли слухи, что рядом с границей штата нашли тело очередной жертвы. Это была не Хелен, но мы все равно решили, что и она пострадала от этого маньяка».
Миллер внимательно слушал каждое слово, смотря на реакцию собеседника.
«Когда этого нелюдя поймали, он никогда не отрицал, но и не подтверждал ее убийство. Просто молчал».
Пройдясь пальцами по краю стола, Донахью явно собирался с силами.
«А почти месяц назад, когда начали копать котлован для торгового центра, мы нашли скелет женщины с отрубленной головой. Экспертиза подтвердила, что это Хелен. Спустя 35 лет она, наконец, была найдена».
«И в это же время появились сатанисты?»
«Местные стали находить их алтари», — Один за другим, в лесах и... Тяжелый вдох, они были облиты кровью. Нечеловеческой, к счастью, но от этого не легче.
Замолчав, шериф взглянул на пишущую машинку, потом на Миллера, ожидая его реакции. «Но почему сейчас?» — старался понять связь агент ФБР. «Она, Хелен Филдс, была как-то с ним связана?»
«Понимаете, она приехала к нам и очень быстро влилась в жизнь города, что мало кто интересовался ее прошлым, но после ее исчезновения ходили слухи, что Хелен с сыном сбежали из секты сатанистов и прятались от них по всей стране».
«И вы думаете, что они ее настигли и сейчас мстят городу за то, что тело было найдено?» — задумчиво спросил Миллер, откинувшись до ужаса на неудобную спинку стула.
«Вероятнее всего. Я не знаю, до этого... До нахождения тел все было спокойно, а теперь...»
Донахью развел руки в стороны, показывая свою беспомощность.
«Я боюсь, что скоро кровь будет не свиная или коровья, а человеческая, понимаете?»
Интуитивно кивнув, Миллер обдумывал услышанное, стараясь разложить всю полученную информацию у себя в голове.
«Думаю, на сегодня хватит»,
— резко сказал шериф, вставая.
«Не будем заставлять Питерса ждать дольше, а то он заскучает, начнет думать и придумает мне проблем еще больше».
Придя в себя, агент ФБР поднялся с места, беря в руки сумку, крепче ее сжимая.
«Надеюсь, вам понравятся наши горы»,
— как можно доброжелательно произнес Донахью, провожая гостя взглядом.
«И я рад, что вы приехали к нам на помощь».
Закрыв за собой дверь, мужчина прошел по коридору к выходу, где офицер Лэмпти уже приступила к разгадыванию нового кроссворда. «До завтра, сэр!» — проговорила девушка, заметив его и сразу встав на ноги. «До завтра!» — глядя на нее, ответил Миллер, покидая полицейский участок. На улице туман все больше поедал части улицы. Фонари, чей свет стал более размазанным, как блеклое пятно на холсте окружения. Дома, очертания которых почти не стало видно, как деревьев, в чьих ветвях можно было бы и запутаться из-за отсутствия какого-либо обозначения их нахождения. Холод же придавал этой картине еще более мрачные оттенки. Питерс стоял, прислонившись к темно-синей спортивного вида машине, и задумчиво смотрел куда-то вдаль, где пелена непогоды уже скрывала очертания чего-либо. Заметив Миллера, он кивнул, обходя машину и садясь за руль. Теплый и удобный салон встретили пассажиров какой-то тихой и медлительной музыкой, раздающейся с приборной панели. «Я бы хотел извиниться за тот цирк, что устроил в кабинете Макса», — произнес Питерс, заводя машину.
«Театральный кружок?»
«Главные роли».
«Это заметно»,
— усмехнулся Миллер, когда машина тронулась с места. «Просто Макс любит, когда его упрашивают, уговаривают, угрожают. Он был хорошим копом, пока не стал шерифом». За окном стал мелькать блеклый свет фонарей, окруженный густой дымкой. «Я на самом деле хочу помочь вам, Миллер. Это дело еще тогда мне казалось крайне интересным и запутанным.
И такой шанс вы не можете упустить».
«Верно. Обещаю, что буду только помогать и не мешать». Агент ФБР заметил огни вывесок ресторанов и кафе, пробивающиеся через туман, а также фары машин, которые ехали им навстречу. «Что вам рассказал Макс о сатанистах?»
«Что они явились после нахождения тела жертвы, как все думали, маньяка».
Кивая, Питерс свернул на узкую улочку, где было абсолютно тихо и почти темно.
Он много что рассказал, но еще больше промолчал.
Они остановились, и водитель посмотрел на агента ФБР.
«А вы умный. Люблю умных людей. На их фоне казаться глупым не так обидно.
Гостиница «Серебряный водопад». Ночного администратора зовут Грег. Я заеду утром. Хорошего вечера». Попрощавшись, Миллер скрылся от темноты и непогоды в холле гостиницы, которая более походила на берлогу дикого зверя. Со всех сторон на тебя смотрели головы диких зверей, наблюдая за каждым шагом своими мертвыми глазами. Стойка администрации выглядела как огромный валун, из которого была выбита столешница, полки и ящики. Довольно улыбаясь, мужчину встретил полноватый парень с легкой щетиной и печальными зелеными глазами. Отдав, по его словам, лучший из лучших номеров, он вручил ему ключ, обещая невероятный отдых, незабываемые приключения и всю остальную чушь, созданную специально для туристов. Поднявшись на нужный этаж и открыв дверь номера, он бросил сумку на глубокое и широкое кресло у самого входа. Номер был сделан в стиле охотничьего убежища. Широкая и громоздкая кровать с красивым и резным изголовьем, перед которым лежал ковер с густым ворсом, изображая шкуру какого-то убитого животного, скорее всего медведя, грубый камень стен и потолка, а также картины гор. Очень много картин гор. Глубоко вздохнув, Миллер подошел к окну, отодвигая шторы и наблюдая, как туман все сильнее окутывал город, теряя хоть какие-то очертания окружающей природы. В голове рождалось очень много вопросов и ощущение, что самого главного ему так и не рассказали.